Говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Наш сегодняшний гость – отец Владимир Зелинский, православный священник, русский по национальности, итальянский по месту жительства. Уже много лет преподает русский язык в университете города Бреша. И сейчас, благо, что отец Владимир в Москве на психологическом конгрессе с замечательным названием «Скажи жизни да», я рад, что он согласился прийти на программу. А тема для программы, я предложил бы поговорить о благодати. Не в первый раз, и, надеюсь, не в последний, потому что тема кажется большой. И я бы начал как раз с вопроса о том, насколько в православии понятие «благодать», оно органично, важно. Потому что у меня ощущение, что вот я читаю средневековые православные какие-то тексты, да, пожалуй, святоотеческие, там слово «благодать» не часто появляется. Вот там, где мы сегодня бы сказали «благодать», чаще говорится «Дух Святой». А слово «благодать», если я не ошибаюсь, оно пришло вот в 18-19 веках с католическим богословием, которое тогда было как бы базовым для в том числе русских православных семинарий и академий. И есть какая-то тонкая разница. Вот простейший вопрос. Вы живете в таком католическом окружении. Ну, слово «окружение» может быть неверно. Вас же не окружает, как враги.
Среде.
Среде. Милье. Дима. Угу. И вот мне римо-католик недавно, один мой друг, который очень хорошо ко мне относится, и он мне пишет: «Я молюсь, чтобы у вас была благодать». Это оскорбление, это намек на то, что у меня мало благодати, что я вот как-то вот слишком рационалистичен и так далее. Что это означает в устах римо-католика? Православный человек может меня обругать, может похвалить, но вот так, по-моему, никогда не скажет. А у католиков это принято.
Прежде всего, тот католик, который вам это сказал, вероятно, принадлежит какому-то харизматическому движению. И поэтому, когда он говорит, что я молюсь о том, что на вас сошла благодать, он имеет в виду, что вы присоединились к этому движению, по крайней мере, внутренне.
Нет, он не харизматический. Я знаю, что есть харизматические католики, совершенно обычный римо-католик, очень такой традиционный. И я это слыхал не только применительно к себе, что вот этот человек, это именно католики так делают, вот он как-то вот немножко безблагодатный. Вот, а у этого много благодати.
Ну, понимаете, уже сам разговор о благодати в католической среде все-таки означает некую харизматичность. Это не предмет для разговоров.
О.
Вообще. Кроме того, я хотел бы возразить вам на то, что это слово пришло только в 18 веке. Куда же вы денете послание Иоанна и апостола Павла?
Да, это все понятно. Я надеюсь, что вы еще об этом скажете. Но между первым веком или там первыми тремя веками и современностью средневековья, когда о благодати говорили, поправьте меня опять же, если я ошибаюсь, мне кажется, оно превратилось, это слово, в технический термин. Благодать – рукоположение.
Да.
Благодать, подаваемая через таинство. И вот я смотрю одну книжку очень хорошую, Филиппа Йенси, очень популярный американский протестантский автор, евангелический, современный Клайв Льюис его иногда называют. И он пишет, что при этом он пишет, что благодать, ну вот она, может быть, отнята, она вот всегда идентична прощению. Это же немножко другое. Вот благодать рукоположения, это как, что благодать уникальна для христианства, считает он. А когда мы говорим, что благодать – рукоположение, то, по-моему, тут чуть-чуть, извините, попахивает язычеством. Вот есть какая-то мана, божественная сила, и вот епископ вас рукополагает, возлагая руки, это как в «Звездных войнах». Да прибудет с тобою сила, с тобой прибудет, а это мирянин, с ним силы нет.
Виллио, хорошо, что вы напомнили о святых отцах. Я с этим совершенно согласен. Потому что действительно следует говорить о Святом Духе, который присутствует в человеке, который соединяется с таинствами. А благодать – это действительно немножко технический термин, потому что что-то дается вам, и что-то от вас отнимается. Ну, в общем, это, мне кажется, этот термин страдает некоторым психологизмом. которого, в общем, не должно быть.
Вы же приехали на психологический конгресс, и вдруг...
Да, я приехал на психологический конгресс, но не для того, чтобы, понимаете, говорить именно о психологии. Это совсем другое дело. Понимаете, это действительно благодать. Есть такое слово молитвы, благодать ныне нас собра и так далее. Это, в общем, все это обозначает более-менее... То есть прямо намекается, прямо указывает нам на присутствие Духа Святого. И не надо говорить с псевдонимами. Лучше говорить, так сказать, называть...
Радуйся, благодатный Господь с тобою.
Радуйся, благодатный Господь Духоносный. С тобою. Да нет, я не против термина благодать. Но, естественно, я, так сказать, с ним совершенно согласен. Это святой, это термин библейский. Но, тем не менее, в общем, говорить о сошествии Святого Духа было бы... более церковный, более христианский и более...
Ну, мы что же всех католиков выставим, раз они про благодать много говорят?
Да нет, нет, не надо, так сказать, так сильно заострять эти, так сказать, углы.
Хорошо.
Действительно, о благодати можно говорить. Я лично предпочитаю говорить скорее о благословении. Мне очень нравится это слово. Это благое слово, которое, так сказать, прибудет с тобою.
Можно ли тогда предположить, что слово «благодать» более древнее, чем слово «благословение», потому что когда вот в рассказе об Иакове и Исаве, и Иаков, трепеща, возвращается из эмиграции, скажем так, и боится, что ему сейчас влетит за все его проделки, и он говорит брату, что «если я приобрел благодать пред тобою, прими подарки из моих рук». Это эпоха, когда еще язык вот не занимал того места, которое сейчас, и когда главным было, как у Свифта, мудрецы показывали предметы, вот так же покажем животное, подарок сделаем, и это благодать, это вот материальное свидетельство моего к
тебе. Я думаю, что в этом случае, как о котором вы упомянули, в смысле Якова, оно даже еще более древнее, по той причине, что оно более-менее соответствует тому, что Авраам называл благоволение. Если я обрел благоволение в очах твоих. И благоволение, да, это у Якова, мы не знаем, какое слово он произнес, но, вероятно, значение вот достаточно просто. Если ты ко мне хорошо относишься. Если, так сказать, ты не держишь зла на меня, если ты добр ко мне.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Я напоминаю, у нас в гостях священник Владимир Зелинский из итальянского города Бреше, православный. И это программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященная благодати. Тогда, если можно, я вот уже возьму, подойду совсем с другого, я бы даже сказал, с противного боку. Вот у Николая Александровича Бердяева в одном месте, когда он размышляет о том, что такое советская Россия, чем она отличается от дореволюционной России, вообще от нормальной жизни, он упомянул, создал, я считаю, феноменальный такой оборот, темная благодать в советском обществе. Это, вот на ваш взгляд, это то же самое, что безблагодатность, мне кажется, скажу сразу, что не совсем, что Бердяев имел в виду.
Нет, я согласен, это не то же самое.
А что это?
Это темная благодать. Ну, во-первых, понимаете, термины Бердяева нельзя рассматривать, ну, так уж очень строго. Он никогда не работал над своими текстами и писал именно то, что ему приходило в голову именно в данную
минуту. Зато они благодатные.
Вот. Но, тем не менее, нет, я очень люблю Бердяева, его уважаю. Но, так сказать, то, что имел в виду Бердяев, означало в то время, вероятно, какую-то общую веру, какой-то общественный энтузиазм, построение нового общества. Вот это было.
Порыв.
Порыв.
То есть есть
порыв,
благоволение.
Себя.
А что было тогда, извините меня, темного в советском энтузиазме? Ведь вся прогрессивная интеллигенция западная отчасти этот энтузиазм разделяла и ради него готова была простить множество грехов.
Конечно. Но дело в том, что Бердяев, как человек религиозный, верующий во Христа, не мог этого, так сказать, не мог простить эти грехи, потому что там было направлено это эта власть, она была прежде всего направлена против веры и церкви, с одной стороны, а с другой стороны, с первых же дней она запятнала себя страшными преступлениями. Поэтому он мог говорить о темной благодати.
То есть это как бы все то же самое, воля, энергия, но в противоположном направлении. На разрыв с Богом.
В другом направлении, да. Потому что, видели, почему Бердяев употребил слово «благодать»? Потому что зерно, в коммунистической вере было определенное зерно подлинной благодати, которое было изучено. Или, скажем, того слова, которое посвящает, того света, который посвящает всякого человека грядущего мира. Это был порыв к лучшему миру. Это был порыв к справедливости, к правде Божией, от которой, скажем, церковь наполовину отвернулась или отчасти не забыла. Безусловно. Поэтому это тотчас переродилось, потому что это поиск правды Божией был всегда направлен против Бога. И не только против Бога, но и против, так сказать, самого глубокого, что было в человеке. Поэтому она была, это был энтузиазм каких-то, скорее, темных сил, которые не были узнаны вот этими людьми, которые в этом участвовали. То же самое говорить об интеллигенции западной тоже надо говорить конкретно, надо разбираться в этом. По той причине, что люди действительно жили в своих условиях, видели то зло, которое перед ними их окружало. Все время они хотели, вот там появилась какая-то другая реальность, какая-то другая
Ну, хорошо, мечта, давайте это конкретно. Фейхтвангер, 1937.
Фейхтвангер, ну, видите, мы от благодати перешли к Фейхтвангеру. Ну, я хочу сказать, что...
Вы не любите Фейхтвангера?
Нет, я люблю
и страдаю
из-за него. Дело в том, что перед глазами Фейхтвангера была другая темная благодать, которая не имела уже никаких оттенков в своей темноте. И поэтому он очень сильно хотел ошибиться. И он раз хотел, то и сделал. Вот. Я слышу, что он потом немножко, так сказать, что он не мог себе простить этой своей книге «Москва, 37-й год», может быть, я ошибаюсь. Так иначе он... Кроме того, была великолепная инсценировка встречи, и встречи со Сталиным, встречи со страной и так далее. В общем,
то есть можно сказать, что сатана выступает и здесь божьим макакой, пересмешником, потому что он понимает, что человеку нужно не царство снежной королевы, а человеку нужен жар, горение, и он зажигает Гитлера, а потом зажигает Сталина и говорит: выбирай.
Видите, да, но вы вспомнили про сатану, я вообще предпочитаю избегать таких терминов, когда это можно избежать. Но в данном случае это не надо было, не надо избегать этого слова по той причине, что и там, и здесь люди запятнали себя страшной ложью и огромной кровью. Там сочетание крови и лжи, там по Библии, по словам Евангелиста Иоанна, там присутствует дьявол, который был человекоубийцей из коней.
Отец Владимир, я прямо скажу, упоминая нечистую силу, мне кажется, я проявляю доброту к тем людям, которые совершали эти преступления. Все-таки хоть отчасти снимаю с них вину на их господина, вот этого.
Ну, да.
Темного.
Ну, да, но не всегда нужно снимать вину, я думаю. Потому что иногда очень часто и сам человек, так сказать, должен брать вину на себя и понимать ее, в ней раскаиваться, а не отсылать к этой темной силе, которая им движет.
Тогда вопрос такой. Вот у вас там Священное Писание, но этого, я боюсь, уже современное. А я хорошо помню 80-е, 70-е годы, когда привозили Библии, вот так же на рисовой бумаге китайской, и у них на титульном листе стояло слово «gratis», которое ведь однокоренное с латинским обозначением «благодати». Собственно, «благодатная Мария», «грация плена».
Да.
Означало это слово «бесплатно».
Бесплатно,
да. «Безвозмездно», как говорила одна сова. Означает ли это, что может быть благодать, может... Вот вы сейчас нарисовали картину состояния, когда человек что-то отдает и поэтому принимает. Да. Вот кается и принимает. Да. Мне кажется, что именно в святоотеческой традиции очень всегда большой был вопрос, что благодать, она до того, как я что-то отдал. Ну, если взять абстрактно, притчу о блудном сыне.
Ну да.
Когда он решает вернуться. Благодать к нему приходит, когда отец выбегает навстречу, или когда он решает вернуться. Это его решение.
Когда
или
он
уже?
Произносит эти слова, что согрешил я пред небом и пред тобой, это, так сказать.
Он же их репетировал заранее.
Я думаю, что благодать была раньше, конечно, с ним. Благодать была раньше, но я хочу сказать, что есть такое выражение, оно очень банальное, что наши перегородки до неба не достигают. Я хочу сделать, так сказать, привести другую аналогию. Все эти формы благодати, о которых мы говорим, в которых мы ее заключаем, они имеют, так сказать, такие довольно низкие края, и она переливается через край. И они условны.
Они условны.
Они условны.
Я вам скажу, почему я вот пытаюсь это разъять и проанализировать. Потому что представьте себе человека, который хочет вернуться к Отцу, но который совершенно не уверен, что Отец Небесный существует, который прочел Евангелие, там, Максима Грека, Августина, а благодати-то нету. Вот он как бы стучит в дверь, нету.
Кто может поручиться, что ее нету?
А вот не приходит. Вот
мы говорим... Что это значит, что она не приходит? Если он решил вернуться к Отцу, что значит, если он решил покаяться, если он решил изменить свою жизнь и изменить свой ум?
Но для этого же, вот здесь, мне кажется, и важно, и появляется термин «благодать», он как бы отслаивается от Духа Святого и начинает обозначать вот какое-то его действие. И человек хочет быть верующим, и он приходит к вам и говорит: «Отец Владимир, я хочу веровать, но веры нету». Неверия тоже, может быть, уже нету, но я не верую, вот у меня нет опыта такого, чтобы до сердца.
В таких случаях, о котором он говорит, что я хочу веровать, но не могу, но веры нету, чаще всего это означает, что я хочу как-то устроить свою душевную жизнь. И было бы удобнее и удачнее устроить ее с верой. Но у меня ее нет, и поэтому мне как-то не получается, с душой как-то все идет неладно. А когда человек, так сказать, получает благодать, то вера у него есть. И вы встречали множество людей и, так сказать, на своем опыте много раз убеждались в том, что есть действительно вот это есть какое-то вмешательство, явное вмешательство Божие. Человек меняет свою жизнь, человек становится другим, идет новым совершенно путем к Богу и проводит так всю свою жизнь. И то, что меня всегда более всего поражает, это благодать, присутствующая при кончине. Когда человек примирает со смертью, когда человек принимает смерть как подарок. Меня это всегда действительно потрясает до глубины души, когда я об этом слышу,
Это вот то, что Толстой, извините за пошлость, гениально описал. Вот смерть безблагодатная, смерть отчаявшегося человека, который в последние дни увидел бессмысленность, плоскость своего существования, и смерть просветленная, мирная, когда человек увидел перед собой бесконечность. Тогда такой вопрос. Я возвращаюсь, извините за прагматизм, все к тому же. Наверное, православной терминологии ближе, как вот в рассказе о беседе преподобного Серафима с Мотовиловым, выражение «стяжи Дух Святой». Но это ведь, видимо, имеется в виду тоже благодать.
Да, это более того, это очень конкретно сказано, потому что говорить, я повторяю, о Духе Святом это конкретнее, чем говорить о благодати. И стиши Дух Святой, это значит вот так трудись своей душе и своей душой, чтобы она была готова к принятию Святого Духа.
Опасность нафантазировать есть?
Сколько угодно, разумеется. Но дело в том, что именно православная церковь, она предлагает очень такой достаточно узкий и малоудобный, я бы даже сказал, малоприятный путь для стяжания благодати. Малоприятный по той причине, что существует огромное количество харизматических движений, которые благодать здесь и сейчас. Пожалуйста, она приходит сейчас. Вот я начинаю говорить на языках, она со мной. Здесь надо каяться, повторить молитву Иисусу, ничего не ожидая, и завтра ничего не приходит, и послезавтра ничего не случается. И когда это будет, мы не знаем, но это когда-то происходит. И тем не менее, это, в общем, путь православия, скажем так.
Да. Есть разница между безблагодатностью, вот то, как вы сейчас описали, вот сухость. Ты пробовал эту воду, ты знаешь, что она есть, или догадываешься, носом чует человек, но нету. вот безблагодатное состояние. А есть еще одно выражение, близкое, но, мне кажется, чуть-чуть отличное – богооставленность.
Да, богооставленность – это есть такое, в общем, тоже, так сказать, описанное в святоотеческой литературе.
Ну, я так понимаю, восходит к Евангелию, к рассказу Гефсиманской молитвы, и вот этот возглас «Спасителем, зачем ты меня оставил?»
Видите, я не могу, вот говоря о Христе, я не могу употреблять слово «богооставленность».
А он употребил.
Он употребил, но я не могу. Вот. Он, кроме того, слова, как вы знаете, «Боже мой, почему ты меня оставил», являются начальными словами 22-го псалма, в котором выражается надежда и радость в конце этого псалма. Евангелисты его не приводят, но так иначе недаром Иисус молился именно этими словами псалма. Я поэтому, так сказать, относительно Христа я ничего не могу сказать по этому поводу. Вот. Тем более, что там сказано, что ангел с неба укреплял его. Но это полное выражение человеческой природы.
То есть это такая цитата, когда евангелист рассчитывает, что каждый читатель отлично знает псалом,
и да, разумеется,
поэтому не воспроизводит весь целиком,
разумеется,
а дает вот первую строчку, а в сердце у человека сразу всплывет и про надежду.
Да. Видите, я вам даже скажу больше, вот именно об этом моменте богооставленности Христа, богооставленности в кавычках. Я думаю, что это был какой-то провиденциальный момент именно для Христа, именно вот в рамках, так сказать, этой тайны Святой Троицы, которую мы можем созерцать, мы не можем понять, потому что существует масса случаев смерти людей, даже совсем не святых, которые умирали гораздо, скажем так, благодатнее. С радостью, с надеждой, без всяких, так сказать, без всяких этих мучений. Хотя они мучились физически, но они не мучились душевно. Они были полны этим, так сказать, этим ожиданием. Вот я, например, последний, кто мне приходит в голову, например, Оливье Клеман, который умирал несколько лет. Он лежал в постели, он не мог подняться, и всякий раз он был в надежде, всякий раз он улыбался, как что вот я иду к отцу, и так далее.
Я для слушателей даю справку, потому что не все знают, кто такой Оливье Клеман, а это, на мой взгляд, простой, это один из самых выдающихся христианских авторов, проповедников второй половины 20 века, француз по рождению, католик, ну, скорее,
он
просто неверующий.
Он по рождению атеист.
По рождению атеист.
Родившийся и крестившийся в православии.
Ага. Ну, вот. Но его книги, которые переведены на русский язык, их и в сети легко найти, мне кажется, это вот такой вот свежий глоток воздуха к вопросу о том, что такое благодать. Вот они какие-то благодатные.
Простите, таких людей немало, которые так умирают. Таких людей немало. Но почему именно Христос, которому было дано все, умирал вот с этой мукой? Я думаю, что именно для того, чтобы явить полноту своей человеческой природы.
А что, вот боль и тоска входят в нашу природу?
Боль и тоска входят в нашу человеческую смерть. В общем, и наша природа не хочет умирать и сопротивляется этому. И поэтому требуется всякий раз какой-то подвиг духа, который можно назвать благодатью, когда человек умирает спокойно.
Вот к вопросу все-таки о Климане. Ну, вы преподаете русский язык, вы филолог, языковед, чутье у вас есть, и вы, наверное, знаете вот этот критерий редакторский, литературных критиков. Вот есть в тексте пространство, вот дышит текст или не дышит? Вот бывает, вроде бы, казалось бы, приличный текст, а воздуха нету.
Да.
Это ведь тоже сопоставимо с идеей благодати, с явлением благодати. Вроде бы все на месте.
Это хорошее вы привели. Мне не приходил в голову такой образ, но я согласен с ним вполне. Вот. Тексты Климана дышат.
Они дышат, они наполнены. Да. Вот что-то между строк. Как вот древние, ну не древние евреи, как вот язык, в котором письменность безгласных. Вот, вот так же здесь. Вот согласные. А есть еще благодать, которая, как дыхание, заставляет текст, собственно, звучать. Но вопрос вот в чем. Опять же, когда человек пишет текст, он, это, в общем, на его совести. Он должен писать просторно, либо не писать вообще. Угу. Либо писать инструкции к компьютерам. Вот. А когда человек пишет собственную жизнь, опять вопрос о том, кто вначале, Бог это редактор или Бог это есть источник вдохновения?
Понимаете, вы задаете вопросы, на которые нет ответа такого, что если мы будем, так сказать, что Бог это, когда человек пишет, скажем, если этот человек святой отец, и он пишет нечто святоотеческое, то Бог его, так сказать, то Бог не является автором этого произведения. Он является автором этого человека, который он, так сказать, и дает ему силы и вдохновение, и прозрение. А ну, тексты бывают разные, понимаете?
То есть поэтому Евангелие от Матфея, от Иоанна, а вот Матфей и Иоанн от Бога.
Нет, как каждый человек от Бога. Но вот Матфей и Иоанн, они нашли, так сказать, действительно в себе благодать.
Боговдохновенность, это тоже что-то благодарность?
Выражение в слове, благословение такое в слове, которое действительно слово, которое не тускнеет и не, так сказать, и не завянет никогда. Это удивительная вещь, потому что все остальные произведения имеют свой возраст и срок, рождаются, и если не совсем умирают, то, по крайней мере, засыхают.
А можно еще чуть-чуть о безблагодатности? Потому что я думаю, что, ну, за себя скажу, что вот часто проще что-то определить через негатив. Безблагодатность в хорошем смысле слова. Вот я читал много рассказов об обращении к вере, о приходе в церковь. Недавно я читал рассказ одного украинца, который говорил, что я сперва стал ходить в церковь, потому что я считал, что настоящий украинец должен ходить в украинскую православную церковь. Да. Я знаю русских, которые ходят в русскую православную церковь, даже если они живут в Чикаго или еще где-то, или в Бреши, потому что я русский. И вдруг этот украинец пишет, я так ходил 2 года, 3, слушал проповеди, и вдруг я понял, что в церковь надо ходить не потому, что она украинская и я украинец, а потому что она Божия, и я Божий. Да. И вот с этого момента я стал верующим человеком. Вот этот человек для себя довольно твердо отрефлектировал. Но ведь есть масса людей, которые ходят, может быть, десятилетиями.
Задерживается на этой стадии.
Это же драма, чтобы
да.
не сказать
трагедия. Есть очень, так сказать, модная тенденция этих людей ставить на место, скажем так.
Ложное?
На место ставить, мысленно ставить, что это так и такие четверть верующие, полуверующие и так далее. Понятно.
Конечно, вообще это... неверующие.
Вообще неверующие.
Они сами про себя.
Но вот я вот с этими терминами был бы более осторожен. Потому что вот есть какая-то глубина, которую мы не знаем. И которая, она передается даже через обряд, который никто не, человек не воспринимает. Или он участвует как-то внешне, он делает, совершает крестное знамение, в его ухо входят эти песнопения. Что они создаются? Может быть, они, может быть, и ничего, но какой-то след они оставляют. И поэтому я думаю, что благодати гораздо больше, чем мы о том знаем.
Так вот, рассказ от украинца для меня как раз и был поучителен, что ходил человек и вроде бы не веровал, и, оказывается, не зря ходил.
Он просто опустился или поднялся на более высокую ступень тех даров, которые он в себе открыл.
То есть, если к вам придет человек в Бреши и скажет, что я вот такой-то, такой-то, вот, и вы его спросите, может быть, а почему ты не идешь там в католическую церковь? Он скажет, ну, я же там русский. Вот, или украинец, поэтому я хочу, чтобы был церковно-славянский. Вот. Вы его спросите, веруешь ты или нет? Или примете, каков он есть?
Я, так сказать, не буду его припирать к стенке, конечно. Но я, буду, конечно, скажу, что это недостаточно. Тем более, что если говорить о западной реальности, то там немножко проще, потому что вот именно с тем, о чем мы говорим. Потому что там все люди очень хорошо сразу определяются.
Потому что, поподробнее?
В том смысле, что здесь вот, ну, Москва, это православная столица. Все ходят в церковь. Я русский, я православный, все нормально. Там все надо определиться. Там у нас в нашем небольшом городе 4 православных церкви и один большой, огромный греко-католический приход. То есть тот же обряд, только украинский язык и так далее.
Ну, но католические церкви тоже есть, я надеюсь?
Разумеется, какие-то. Есть католические церкви, которые, да.
И парочка университетов.
И Порожский университет, да-да.
Маленький итальянский
город. Естественно, протестантская церковь есть. Так, все в порядке. Все
иеговисты, мормоны.
И не одна, конечно, обязательно. Понятно. Более того, иеговисты русские там. Мне посылают письма по-русски.
Иеговисты брешут.
Все там есть, так сказать. Что. И церковь, которая называется Благодать, кстати говоря, по-русски.
Церковь свидетелей Иеговы или пятидесятников?
Нет, это своя, это Благодать, по-русски. Я вижу на вокзале, например, я вижу какое-то объявление, что приходите к нам, у нас благодать, и так по-русски. Понимаете, там все у нас есть.
То есть благодать просто
преизобилует.
С вокзала и до обеда.
Да-да, сколько хотите. У нас есть традиционные протестанты, есть, так сказать, нетрадиционные протестанты, есть мормоны, естественно, которые ходят по американцы, которые ходят по улицам, приглашают к себе. Есть католические церкви, есть харизматики.
Хочется спросить, а что, если встретятся двое мормонов и двое свидетелей Иеговы, кто кого обратит? Как слон и кит.
Ну, они ходят обычно по разным сторонам улицы.
По разным.
Да, да.
Четные и нечетные. А так что вы имели в виду под более четким определением?
Вот именно тем, что вот человек определяется, куда он. Если он идет вот в эту церковь, он более-менее сознает, почему он туда идет. И, например, вот мои украинцы. Я, к сожалению, к стыду своему украинского языка не знаю. Понимаю, но не говорю. Почему они не идут в украинскую церковь, которая...
Греко-католическая.
Да, тем более, что ко мне идти немножко дальше, чем туда. Надо сделать некоторые усилия, надо подниматься по лестнице и так далее. То есть это люди делают достаточно сознательный выбор.
И вот. Почему? Трудно сказать. Нет, я не настаиваю.
Нет, почему? Я могу сказать, потому что я стараюсь быть для них не то, что всем для всем, но стараюсь им служить. И мне кажется, это люди чувствуют.
В книге Янси про благодать, What's so amazing about grace, там аллюзия в названии, по-русски звучит коряво, что удивительно в благодати, а по-английски это отсылка к названию знаменитейшего и популярнейшего протестантского гимна 18-го столетия Amazing Grace. Mm-hmm. Восхитительная благодать, изумительная благодать. Она и по сей день у Филиппа Янси есть такая книжка. What's so amazing in grace? Вот. И он как раз и говорит о том, что у него там несколько частей, и, по крайней мере, одна о благодати как о прощении. Для него это синонимы.
Да. Это одно из многочисленных проявлений благодати – это прощение.
Какая связь?
С чем?
Благодати, силы, радости и прощения. И к вопросу о стяжании. Потому что прощение
– это самая трудная вещь, которую мы можем вообще совершить в жизни.
Это для человека. Бог простил, чего тут? Я на колени, а я нет.
А вот, значит, от чего-то отказаться в себе, что-то в себе сломить. Более того, отказаться от своей идентичности, которая выражается в моей обиде против этого человека. Это я прекрасно понимаю. Но я хотел бы добавить к тому, о чем мы говорим, что вот помимо всех этих, так сказать, институционально-церковных форм благодати, есть еще множество других ее проявлений. Даже в искусстве, в красоте, в природе, в небе.
В благодати вдохновения для вас синонимы?
Нет.
Совершенно. А что вы тогда имеете в виду? Ну, может быть, безблагодатная живопись?
Ну, конечно.
Безблагодатные иконы?
Ну, конечно.
Софринские иконы? Я почему спрашиваю? Я, конечно, не специалист по иконам, но я работал в музее, который был в бывшем монастыре, и теперь это опять монастырь. Я водил людей по экспозициям, где были выставлены иконы. Я, надо сказать, и тогда... Я был уже верующий, люди в основном были неверующие, и меня всегда потрясало, что именно неверующие люди, вот они войдут, посмотрят, вот эта икона, говорят, они намоленная, благодатная. Я стою, как идиот, гляжу, что такое, и это благодатное, и это намоленное, и это благодатное. Что такое вообще намоленное? Я что, ее в акции тру, когда молюсь? Вот. И мне кажется, что здесь вот подменяется понятие благодати, идет возврат к какому-то язычеству.
Возможно.
Вот. Что значит благодатное в искусстве?
Ну, если мы будем говорить об иконе, я, как живущий в Италии, мне часто приходится делать доклады об иконе. О том, о православной иконе. Потому что интерес на Западе, в Италии в частности, огромный. Ну, в Италии, например, не менее 20 мастерских, где обучают иконописи, итальянцев обучают, то есть будущих иконописцев.
Безобразие, надо запретить, пускай наши покупают.
Понимаете, для них это выражение, ну, во-первых, конечно, как бы сказать, не симпатии, не сочувствия, но какого-то разделения духовной жизни православной церкви, прежде всего русской. Они хотят в ней так участвовать.
А я прошу прощения, ведь опять поправьте меня, если ошибаюсь, но ведь еще даже итальянское искусство, ну, начало XIV века и уж тем более XIII, это искусство под вид традиционного романского искусства, и в этом смысле вы, ну, я, например, точно вряд ли отличу, и, наверное, не должен отличать итальянское изображение Божьей Матери XIII века от византийского или русского.
Понятно. Отвечаю вам на этот вопрос. Очень просто ответить. Потому что это все свое, а это другое. Это российское. А вместе с любовью к Достоевскому после нее приходит любовь к Рублеву.
То есть от идиота к Рублеву?
Да.
Ох, как интересно.
И этот, в общем, комплекс такой, такой симпатии почему-то вот в России...
А почему к Рублеву, а не к Франжелик или Джотто, которые все-таки, ну, не уступают же Рублеву? Я думаю.
Это вопрос, хороший вопрос.
Ведь у них же, это вот, же та же эпоха.
В музеях я не раз замечал людей, итальянцев, которые стоят перед иконами, проходят мимо своих древних мастеров.
Вот. А я бы не, ну, я не говорю, что нельзя отличить Франжелика.
Это факт. Так иначе, так сказать, есть некое протяжение России. Почему-то вот здесь у нас националисты считают, что Запад хочет уничтожить, он ненавидит и так далее. Я встречаюсь только с симпатией. Ну, оставим там всякую политику.
Хорошо, а означает ли это, что то, что он в России называет душевностью, в позитивном смысле слова, это вот тоже какое-то понятие близкое к благодатности.
Вот, понимаете, да, вероятно так. Но дело в том, что мы не будем эти полочки ставить, где душевность, начинается духовность. Это начинается, эта душевность, это некий, может быть, как бы сказать, толчок, трамплин или заряд энергии, который несет тебя дальше. От этой душевности человек может перейти и к духовности. Но я хотел бы ответить на тот упрек в язычестве, который вы...
Значит, да, про намоленные вот
иконы. Мне это интересно.
Это более благодатное, это менее благодатное.
Это, может быть, это, конечно, фантазия. А может быть, это какой-то отклик. Потому что мы, священники, уже стали такие профессионалы по благодати, что многого, так сказать, не чувствуем. А человек, который совершенно от этого свободен, вот вне живет, вне всякой такой церковной среды, он может, как раз сталкиваясь с каким-то проявлением вот такой вот намоленности, какого-то сосредоточения благодати, он может лучше это ощутить, чем мы, которые с этим имеем дело каждый день. И вот он говорит, что это язычество. Ну, мы можем...
Я не говорил, я спрашиваю.
Нет, вы, хорошо, вы спрашиваете, так сказать, с намерением обличить это. Дело в том, что...
Нет, я просто действительно не очень понимаю.
Нет, ну, это чисто, скажу я вам, дорогой отец Яков, рациональное рассуждение.
Березовая роща на восходе благодатна? Вот вы входите в березовую рощицу утром, да хоть бы и вечером. Что, она
да
не благодатна?
Знаете,
я вспоминаю, как отец Александр мне говорил, там, что любая кошка – такое же святое, как симфония Моцарта.
Ну, вот там по градусам я уж не знаю святость распылять, но есть замечательные слова, которые кончается роман Бернаноса «Записки сельского священника». Вы помните эти фразы? «Все благодать». «Все благодать». Действительно, все, что сотворено Словом Божиим,
да,
несет
и тут
в себе...
Вдруг...
Я следы говорю, этого
зла. Да, и тут я говорю, а вот этот спас Ярое Око, он особенно благодатный. А перед этим спасом Ярое Око, может быть, молился садист Иван Грозный и такой там намолил, что Дух Святой, конечно, сотрет, а страшновато в некоторые соборы входить, зная, что там происходило, да. Какие там же
идеи. Я вам расскажу убивали. Историю про Ивана Грозного. Одну. После того, как он уничтожил Новгород, он собрался уничтожить Псков. И пошел, значит, и, со своим войском, и ночью остановился, скажем, такое есть местечко Любятово, где служит мой знакомый священник, очень хороший, отец Владимир Попов, и там он молился перед иконой, она называется Любятовская Божья Матерь. И она, эта икона, что-то ему ночью сказала, вот во сне, я не знаю как, она сказала ему следующее, что вложи, или притупи меч свой, или вложи, нет, вложи в ножны, нет, притупи меч свой и оставь этот город в покое. И он сказал, что, ребята, уходим. И вот его рациональное намерение уничтожить Пскове было все-таки...
Да какое же это рациональное намерение истреблять людей? Чего ж тут, это как раз прорыв иррационального. Кстати, в Пскове, по синодику Апальну, все-таки там многих убили. Это вот предание преданием, а реальность, к сожалению,
более трагическая. Ну да, но видите, дело в том, что, продолжая тему Ивана Грозного, чтобы вы не поняли меня за его поклонника, я хочу сказать, что он был одним из тех, кто, с моей точки зрения, был наибольшим, так сказать, святотатцем. Именно в религиозном смысле. Потому что он вообще отождествил Божию власть со властью человеческой. И это вот, так сказать, он совершил вот это вот, ну, слово «ересь» – это слишком слабое слово в этом отношении. Это вот, просто это такое кощунство, которого, так сказать, дальше которого...
Ну, любое государство деспотическое немножко крадет у Бога в пользу кесаря.
Нет, я правлю от своего имени, вот я Тиберий правлю как Тиберий, или Нерон, и Диоклетиан. Он правил, что ему, так сказать... была вручена власть Богом, и он может, так сказать, людишек своих, так сказать, и миловать, и казнить, и так далее. Это вот...
Но ведь это результат...
Опирает это все на Евангелие, это...
Да,
это
но видите, вот где тут благодать? А вот мне кажется, что это результат какого-то именно вот в худшем смысле средневекового представления о Боге.
Да,
как,
совершенно верно.
Бог, который и карает, и награждает. А слово grace, благодать, милосердие, наверное, Бог... Никому не хочет зла, никого не убивает. Бог хочет всем спастись и в разум истины прийти. Да. Поэтому царя, даже если он вот, он не может украсть у Бога право убить.
Совершенно верно.
Он может только украсть право простить.
Ну, это он не украсть, а воспользовался.
Да пусть крадет, Бог, я думаю, не будет возражать, не будет хвататься.
Да, разумеется, это поэтому, так сказать, тип царствования, так сказать, как Ивана Грозного, это тип, это худший вид святотатства.
Но это именно то, что отвращает людей от церкви, потому что они видят верующих людей, которые говорят, что они получили благодать, они получили, мы получили прощение, все, и мы хвастаемся, вот Бог нас простил, аллилуйя, и это очень хорошо. И люди смотрят, чешут затылки и думают, а если так, так чего же ты-то не простишь? То есть благодать не передается дальше.
Дело в том, что есть еще такой способ обращения с благодатью, когда ее запирают, в общем, в сейф, в себя, внутрь. И больше для внутреннего употребления. Потому что благодать должна работать, как и все доброе. Это даже и Христос говорит, так сказать. Но вкладывать надо, как капитал. Если это, так сказать, зарывается в землю, то это не... она только становится контрпродуктивной.
Да не то, чтобы зарывается в землю, я бы сказал, вот продолжая самокритику, вот, а у духовенства разных конфессий, всех, идея манипуляции благодати, мне кажется, она путается с пасторством. Когда человеку вот говорят, что я тебя, конечно, прощу, но ты должен, естественно, 3 дня поститься перед причастием, вычитать евхаристические молитвы, покаянный канон, акафисты Иисусу сладчайшему, на всеночную, конечно, обязательно приходить. И священник может быть другой и перечислять не обряд, а что-то еще, там, ты прости бабу Маню, ты прости сына, ты прости отца. А вот благодать в евангельском самом таком каком-то, ну вот, вот опыт благодати, она безусловна. А церковь условна. Церковь с условиями, а Господь без условий. И тут ну, какая-то нестыковка.
Я вам скажу большую новость, что она состоит из людей, церковь, которые, так сказать, эти
люди... Это вас в Италии развратили. Церковь состоит из церковных учреждений, из традиций.
Из традиции. Дело в том, что я должен признаться, что с одной традицией не могу согласиться, а именно с молитвой по принуждению.
Это что такое с молитвой по принуждению?
Ну вот, в искупление твоего, так сказать, греха ты должен 100 раз прощать Богородицу. Это мне немножко трудно понять, потому что молиться надо из любви, из веры, а не из, не того, а не из наказания.
Ну, я в таких случаях всегда от атеистов, которые против слова «наказание», говорю, что наказание по-славянски означает проповедь, показание истины, а не физическое какое-то агрессию и насилие. И вы понимаете, вот, ну, опять могу только от себя сказать, что вот... Первая вера, первая любовь к Богу, она как, ну, понятно. Вот. И дай Бог, чтобы все мы не, вот, были не всегда в благодати. Но если период не то чтобы безблагодатный, а просто вот чуть-чуть вот там, остывание хотя бы небольшого, и в какой-то момент вот встать и начать молиться, и ты говоришь себе, зачем? Вот, это будет механически, это будет неискренне, это будет вот насилие над собой. Я подожду благодати.
Ну, насилие над собой, да, это насилие над собой может быть полезно.
А благодать говорит, ну, насильничай, ничего.
Да, ну, но это должно быть все-таки, согласно, так сказать, идти от своей воли, мне кажется, от свободной воли. Ну вот мы не коснулись еще одной очень важной темы, уже наша беседа идет к концу, она как раз центральная, именно в отношении благодати и прощения. Именно мы, как священники, знаем эту проблему по отношению к Евхаристии. Потому что вот кто может причащаться, кто не может причащаться.
Может причащаться любой, кто исповедовался и получил отпущение грехов. Извините за казенный ответ по учебнику. Имею я право проверять, вот глубоко ли человек покаялся, полностью ли он покаялся. Я имею право только себя совать, вот как это, как в жаркое суют такой термометр, и он показывает, сколько внутри. В себя могу, в другого не могу. В себя сую, не имею права причащаться.
Ну, дело в том, что это, того, что сказать, я же за вы и за многие изливаю. То есть это, в общем, обращено ко всем, этот дар.
Это у вас благодать, отец Владимир, потому что в Евангелии, вот если по букве, за вас и за многих, там нету за всех, а вы вот благодатные, мне это очень приятно, делаете перескок на всех от многих.
Ну, на многие, да.
Нет, давайте будет, пусть будет на всех.
Вот это, в общем, это все, это... К сожалению, вот это мы проверяем, эту благодать, это прощение. Очень не всегда нужно исповедаться, потому что это может стать рутиной.
И это, я понимаю. Это... Но вот ситуацию вот, вы для себя сформулировали, кого вы вот, критерий не причастите.
Да,
вот скажете человеку, что извини, земля имеет форму чемодана, и, прости, друг, я что не могу тебя причастить. Откажете в благодати?
Да, есть такие правила.
Если на всеночный не был?
Есть такие вещи, которые действительно препятствуют.
У католиков это называется, по-моему, состояние смертного греха.
Смертного греха.
Вот он развелся и женился вторично, все, йог причащение.
Да.
Правда, сейчас там уже и кардиналы говорят, что... Может быть,
того? Потому что они пришли в некоторый тупик с этой ситуацией. Потому что существуют миллионы и миллионы верующих людей, которые находятся в такой ситуации. И более того, если говорить о виновной стороне, другая сторона может быть совершенно невиновна. И тем не менее, она тоже страдает. Ну, в общем, они...
Хорошо, это католическая проблема. А да. Ваша? Вот для вас что вот занозой стало бы?
Ну, та же самая проблема. Только не брак, а какое-то все-таки, скажем, сожительство.
Один мой знакомый архиерей говорит, если мы перестанем причащать всех, кто живет в гражданском невенчанном браке, то храм опустеют.
Нет, я имею в виду сожительство с, скажем, женатым мужчиной. Вот это для меня препятствие.
Больше не греши и приди.
Нет, потому что да. Потому что я... Скажем, просто сожительство.
Нет, если человек пришел и говорит, что...
Это, другое. Да. Это не ваши условия. Там особые условия, где, так сказать, особые условия одиночества, нужды в какой-то поддержке. Ну, в общем, это другое дело. Гораздо легче простить.
А если человек пришел и говорит, я жене изменил, больше не буду, прощай.
Ну, больше не буду, да.
А вот есть православные обычаи, благо, что... я не знаю, насколько он в других храмах и в других странах, но в России, вот на моих глазах, как бы в противовес традиции частой обязательной исповеди перед причастием, в противовес обычаю тенденции увеличивать бремя, которое накладывается на будущего причастника, все больше молитв, все больше поклонов.
Ну, да.
На моих глазах за эти 40 лет выросло. Но есть и другая традиция. А вот на Пасху, я это видел в очень больших храмах, приходите, причащайтесь все.
Да-да.
Не каждый священник так делает. Многие этому обычаю не следуют, но многие и архиереи вот на Пасху, на Рождество, да, все отменяется.
Я следую этому обычаю. Я следую этому обычаю. Приходите.
Так это благодатно.
Только не завтракайте.
Только нет?
Только не завтракайте.
Ой, Господи, да, отец Владимир, ну что ну, вам йогурт человек съел? Чашку?
Ну, немножко вот мы формалисты в этом плане.
Только а если завтрак. Это в полночь?
На ну, ночную пасхальную литургию? Ну, полночь, нет, но вот не завтракайте, потому что и правила есть, правила, и все. Все остальное мы вам прощаем.
На кулинарии вышел облом. Вот. Почему это меня чуть-чуть шокирует? Я думаю, что я выражаю как бы среднее суеверие. Благодатность ведь, в конце концов, вот мы говорили, воздух. Это, в конце концов, это сам Бог. Это другое имя Бога.
Да.
Вот, это бесконечность, которая входит в конечное. И мы вдруг ему, как у Гайдара, я не разбивал голубую чашку.
Угу.
Вот, ну что, неужели Богу так важна наша конечность, вот наши заморочки?
Ну, понятно. Ну, в общем, я понимаю, но мы существуем. Вот. Что такое церковь, я вот я считаю? Церковь такая... Чаша благодати.
Голубая чаша, как и, небеса.
Или ниша. И она имеет свою структуру. Потому что это хорошо, что она имеет свою структуру. И, в общем, так сказать, она ее собирает, она ее сосредоточивает в определенных, так сказать, местах, в определенное время. И поэтому и мы как-то с этой структурой чаши благодатной должны считаться. В этом наша роль. Мы живем в традиции. И традиция – это все-таки память о благодати, накопленной в течение всего христианского пути за 2000 лет. И мы эту традицию как-то мы ей следуем.
Мы ей живем.
Мы в ней живем. И она сама по себе, так сказать, полна. Она сама по себе не только благодать, но она является еще даром, так сказать, нашим. Даром нам, от тех, кто... так сказать, нам предшествовал от отцов веры. Но отцы веры не только отцы церкви, а все отцы, которые, так сказать,
так, может
были
быть,
до нас.
Извините меня, и матери?
И матери, конечно, разумеется. И матери, даже, может быть, больше матери, чем отцы, естественно. Отцы и матери. Потому что без матерей церковь бы вообще, наверное, бы и не выжила.
Говорил отец Владимир Зелинский. На этом мы заканчиваем программу, посвященную благодати. Программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго и благодати Божией.
Олег Толстой уезжал в конце 50-х годов назад в Париж, он оставил папе большую коллекцию французских пластинок и в придачу прибор под названием «Телефонки».
Поверх барьеров радиожурналист и литератор Иван Толстой рассказывает о своих любимых пластинках.
«J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, et tu n'en as pas». А у тебя нет табачка.
Слушайте нас сразу после новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские – открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Мы
Иншаллах, ич татсызлыкта болмас.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Экономик durumların düzelmesini diliyorum.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».